Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Со 2 по 7 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и христианских хозяйств. Время работы с 11 до 19.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж» с вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Довольно долго уже я по зависящим и независящим, но объективным обстоятельствам не был здесь с вами, не имел возможности радости общения. Поэтому сегодня мы час нашего прямого эфира посвятим всему тому, что беспокоит нас всех, всему того, что сейчас на повестке дня нашей церкви и ее предстоятеля. Я буду рад ответить на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8-495-959-5939-959-5939. Звоните в любое время эфира и задавайте свои вопросы, делитесь своими впечатлениями, ощущениями для того, чтобы мы могли их вместе с вами обсуждать во время этого часа нашего общения. Много всего происходит в нашей церкви сейчас, и на международной повестке, и внутренней жизни церкви существует множество вещей, которые нам стоит с вами обсудить. Не буду как-то уходить за какие-то ширмы и начинать с чего-то второстепенного. Начну, конечно, с того главного, что сейчас беспокоит нас всех, с темы, которая обострилась в связи с встречей двух предстоятелей церквей, русской и константинопольской. Это событие произошло 31 августа. Я думаю, что все вы знаете, что в этот день святейший патриарх Московский, всея Руси Кирилл, прибыл с братским рабочим визитом в Стамбул, где расположена резиденция патриарха Константинопольского, вселенского патриарха Варфоломея, и здесь состоялась их двусторонняя встреча. Конечно же, в последние годы и особенно в последние месяцы взаимоотношения между нашими церквами связаны в первую очередь с темой автокефалии, некой идеи об автокефалии Украинской Православной Церкви и с различными домыслами и предположениями, гипотезами того, как и каким образом и когда, главное, это событие могло бы состояться. И понятно, что эта тема была и в повестке той встречи, которая прошла 31 августа в Стамбуле. Но надо сказать, что сам по себе формат этой встречи имел такой закрытый характер, и патриархи обменялись мнениями, как говорится, по широкому кругу вопросов, касающихся укрепления межправославного единства и развития совместного христианского свидетельства в современном мире. Но, конечно же, множество тем, которые были обсуждены, были за закрытыми дверями, и как после встречи патриарх Кирилл сказал, общаясь с журналистами в аэропорту, что без согласования с патриархом Варфоломеем он не хотел бы посвящать всех в детали, хотя ничего секретного не было, ничего такого, что произвело бы взрыв сознания. Разговор был очень правильным, разговор двух глав церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия, за состояние душ человеческих. И, ну, действительно, могу свидетельствовать лично, что патриарх Кирилл большое внимание уделил этой встрече и отметил ее такой братский, в целом позитивный настрой. И мы понимаем, как много сейчас всего стоит на повестке дня и в связи с темой Украины. Патриарх Кирилл довел до сведения своего собрата позицию Русской Православной Церкви. Наша позиция остается, была и остается неизменной. Она состоит в том, что мы призываем в первую очередь найти силы внутри украинского общества для преодоления того чудовищного кровоточащего раскола, который существует уже на протяжении многих десятилетий на Украине, который разрывает общество Украины на части, который не дает обществу Украины консолидироваться вокруг единой своей церкви. И в этом смысле, конечно же, сейчас с точки зрения Русской Православной Церкви абсолютно преждевременно говорить о какой бы то ни было теме, связанной с самостоятельностью Украинской Православной Церкви, именно потому что для того, чтобы начать хотя бы какой-то разговор об этом, нужно, чтобы внутри Украины были преодолены те разделения, которые существуют, и в ближайшем, так скажем, горизонте планирования вряд ли можно как-то позитивно оценивать возможность преодоления тех проблем, которые там сейчас существуют. И надо сказать, что нынешнее состояние, нынешнее положение Украинской Православной Церкви, канонической Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата является совершенно исключительной, и вряд ли какая-то иная часть нашей церкви может таким же образом, так сказать, похвастаться своей полной самостоятельностью и независимостью, просто потому что абсолютно все решения, которые принимаются синодом и иерархией Украинской Православной Церкви, принимаются внутри ее, и нет никаких движений для того, чтобы отсюда, из Москвы, могли бы быть какие-то включены рычаги для управления Украинской Церковью ни в иерархическом, ни в административном, ни в финансовом, ни в каком другом направлении. Украинская Православная Церковь, как бы сказать, не подчинена Русской Православной Церкви. Нас связывает духовное, абсолютно неразрывное духовное единство. И, конечно же, все те, кто это духовное единство пытается каким-то образом сейчас расшатать или подвинуть и привнести туда какие-то свои личные, политические, в первую очередь, конечно же, линии, эти люди раздирают не только русское православие, которое состоит из украинской, из белорусской, из русской его частей, но и вообще все мировое православие, потому что такого рода тенденции к такому обозначению национальных церквей, конечно, очень и очень опасны для всего мирового православия, и это могут быть опаснейшие и катастрофические для всего православия прецеденты. Но в любом случае автономность Украинской Православной Церкви, напомню, совершенно уникальна, и вот тоже для примера, все архиереи Украинской Православной Церкви принимают участие в Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, и тем самым большое число архиереев Украинской Православной Церкви имеет прямую возможность влиять на те решения, которые принимаются для всей полноты Русской Православной Церкви на территории России, других стран и Украины. Но, с другой стороны же, ни один архиерей Русской Церкви не принимает участие в архиерейских соборах Украинской Православной Церкви. То же самое и в отношении Священного Синода. Блаженнейший митрополит Киевский всегда находится справа от патриарха Московского на заседаниях Священного Синода Русской Православной Церкви, но и, соответственно, имеет возможность высказывать свое мнение, свою позицию, которой всегда глубоко прислушиваются, позиции, которую чтут члены Священного Синода Русской Православной Церкви, и эта позиция всегда очень важна для всех них, но вместе с этим никогда не было и не будет прецедента того, чтобы архиереи Русской Православной Церкви, кроме каких-то чрезвычайных обстоятельств, могли бы принимать участие в заседаниях синодов Украинской Православной Церкви. Итак, мы видим, что полная, полнейшая, совершенная самостоятельность нашей части Украинской Православной Церкви уже де-факто существует, ее не нужно никому доказывать, ее не нужно никому как-то дополнительно утверждать, и это та единственная каноническая структура, которая имеет право на существование на Украине сегодня, которая церковь открыта для всех, кто в нее с покаянием и с раскаянием приходит, и мы знаем, что в последние годы многие общины неканонических структур в Украине переходят в лоно Украинской Православной Церкви, таких прецедентов достаточно много, и вместе с этим, с другой стороны, к сожалению, существенная политизация всего того церковного процесса, в который хорошо было бы не совать свой нос политикам, существует, и вот эта политизация, конечно, обременяет существование Украинской Православной Церкви и доставляет множество проблем сейчас и так к неспокойному существованию Украинской Православной Церкви, и в целом, конечно же, вот эта вот попытка украинских политиков влиять на внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви сейчас, к сожалению, во многом приводит и к тому, что верные чада оказываются в смущении, и верные чада Украинской Православной Церкви зачастую не понимают, что им делать дальше. Патриарх Кирилл на каждой божественной литургии молится об укреплении Украинской Православной Церкви, молится о преодолении расколов, разделении, о прекращении той братоубийственной распри, которая существует сейчас продолжается сейчас на востоке Украины, и все это вместе, конечно, создает очень тяжелую, очень непростую, очень напряженную ситуацию в лоне Русской Православной Церкви, и здесь мы, конечно, всегда ждем поддержки от наших братьев, ждем понимания и любви со стороны всех братских поместных православных церквей. Благо, что Русская Православная Церковь эту поддержку, это внимание, это понимание по большей части находит. И мы здесь, конечно, видим, что большинство поместных православных церквей разделяют боль Русской Православной Церкви, разделяют боль наших украинских собратьев и всеми силами стараются со своей стороны сделать все возможное для преодоления тех нестроений, которые сейчас имеют место быть. Но, к сожалению, иногда и в силу того, повторю, политического такого напряжения, которое существует сейчас не только в церковной среде, но и вообще шире в мире, в контексте того, что происходит вокруг нашей страны, конечно, это давление также как-то простирается, к сожалению, и на церковь. И поэтому мы, опять же, повторю, с сожалением констатируем, что и эти все влияния иногда затрагивают и взаимоотношения между нашими церквами. И вот после такого достаточно продуктивного и положительного и полезного диалога, который состоялся на Фонаре 31 августа между предстоятелями Константинопольской и Русской православных церквей, где два предстоятеля обсуждали дальнейшее взаимодействие, дальнейшее сотрудничество, на которое, по мнению нашего святейшего, мы абсолютно, как он выразился, запрограммированы, потому что мир меняется быстро, и то сотрудничество, которое существует между нашими церквами, должно быть достаточно динамичным и достаточно актуальным. И разговор поэтому, который был у них, это был разговор двух предстоятелей, осознающих ответственность за будущее наших церквей, за будущее всего вселенского православия. И вот с этой уверенностью патриарх Кирилл покинул пределы Фонара и с надеждой на такое позитивное развитие отношений отбыл оттуда. Но, к сожалению, вместе с, после этого мы стали свидетелями ряда не до конца нам пока, так скажем, окончательно понятных заявлений, суждений, высказываний со стороны Константинопольской иерархии. И сейчас такое время, я думаю, чтобы взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные, ну что ли, разъяснения, если хотите, потому что те публикации, которые стали доступными в последние дни, доклада патриарха Константинопольского Варфоломея, которые были опубликованы на некоторых американских грекоязычных сайтах, но при этом это были публикации его речи, его выступлений перед своими собратьями на архиерейском синаксисе, архиерейском собрании, которое проходило сразу после встречи двух предстоятелей, началось оно 1 сентября. Так вот, конечно, это эти заявления вызывают по меньшей мере недоумение и удивление. В большей степени, конечно, они вызывают, наверное, какое-то серьезное непонимание. И здесь я думаю, что нам нужно некоторое время еще набраться терпения для того, чтобы окончательно все прояснить. Так вот принято в политическом мире, когда очень быстро любые решения, любые заявления, которые делают какие-то политические оппоненты, партнеры, сразу комментируются и сразу отбиваются. Но мы в церкви привыкли все же к более сдержанному и более такому вдумчивому подходу к тому, что происходит, понимая, насколько наши заявления и наши позиции отражаются на жизни сотен тысяч и миллионов людей, которые являются членами наших поместных православных церквей. Поэтому, повторю, стоит какое-то время еще, наверное, нам всем подождать, но, конечно, так в целом, по моему личному ощущению, нас ожидают, я думаю, что не самые простые времена, и главное, на что мы все с вами должны уповать, это только на милость Божию. И, конечно же, предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, делает абсолютно все от него зависящее для сохранения единства нашей церкви, для сохранения неразрывности церкви Святой Руси. И мы видим, какое серьезнейшее давление извне происходит сейчас на всю церковную, всю православную диаспору, и мы понимаем, как многим нашим собратьям бывает нелегко, и как много неких внешних сил существует, внешних сил, которые желают продавить свои, основанные исключительно на политических каких-то предпочтениях позиций, и зафиксировать какие-то свои точки зрения. Мы очень надеемся, что все это яко дым от нашей церкви развеется, и все те как бы угрозы, все те тучи, которые сейчас действительно по ощущению многих людей, сгущаются, они должны обязательно развеяться. И нам с вами нужно, во-первых, повторю, молиться и быть, во-вторых, убежденными и в том, что патриарх будет совершать все от него зависящее для сохранения единства нашей церкви и, конечно, молиться о его укреплении, потому что, я вас уверяю, находясь рядом с ним, я вижу, насколько сейчас ему тяжело и насколько сейчас он действительно нуждается в наших общих молитвах для того, чтобы всегда и везде перед лицом любой возникающей ситуации исповедовать правду Божию и сохранять единство нашей святой поместной русской церкви. Какие-то другие решения, которые сейчас также, ну, как-то муссируются в средствах массовой информации и которые связаны с заседанием вот этого синаксиса Константинопольской церкви, тоже, конечно, нас существенно удручают и вызывают массу вопросов. В первую очередь, это тема, связанная с разрешением на повторный брак для священников Константинопольского патриархата. Такое решение об этом разрешении было принято вот на этом синаксисе, который в прошлые дни проходил в Стамбуле под председательством патриарха Варфоломея. Ну, не в нашей, наверное, программе будет уместно комментировать решение братских поместных православных церквей, но поскольку это вещь, которая действительно очень многих беспокоит, очень многие и меня спрашивают о том, как нам внутри нашей церкви к этому относиться. Скажу сразу, что, конечно же, наша церковь стояла, стоит и будет стоять на незыблемых основах христианской традиции, связанной и с, основанной и на Священном Писании, на Священном Предании. Здесь в данном случае идет речь о возможности повторных браков для священников овдовевших, либо для священников, от которых их супруги по каким-то обстоятельствам ушли. В любом случае, в нашей церкви такой практики нет, и ее, конечно же, не будет, и решение, которое принимает Константинопольская церковь, никакого влияния на нашу церковь не оказывали, оказывать не будут. Мы будем строго держаться нашей традиции, нашего предания, нашего понимания сути священства, которое, конечно же, расходится с теперь, к сожалению, как мы видим, с пониманием, которое существует, по крайней мере, внутри Константинопольского богословия. Но так или иначе, все это, конечно, очень странно. Непонятно, зачем это делается сейчас, непонятно, зачем и каким образом это такого рода решения принимаются, когда мы, наоборот, должны сохранять некоторые традиционные, если хотите, консервативные, в правильном смысле этого слова, составляющие нашей церковной жизни и не пытаться вот такими вот, как бы казалось бы, мелочами или, может быть, такими второстепенными, что ли, вещами нашу церковную жизнь как-то расшатывать. Не очень хочется тут приводить какие-то сравнения, но такая единственная аналогия, которая сейчас возникает в связи с этим решением, это аналогия начала 20 века, когда внутри нашей страны обновленцы в 20-е годы одним из первых решений приняли вот решение о возможности повторных браков для священников. И, конечно же, нашей церковной полнотой такого рода решения естественным образом воспринимаются как обновленческие, искажающие церковную правду, церковную традицию решений, которые никак не могут иметь место внутри Русской Православной Церкви. Но вот это то, что касается каких-то непосредственных решений, которые были приняты на этом заседании Константинопольской церкви. Но, впрочем, повторю, не в нашей программе особенно будем комментировать эту тему. А что же касается Украины, то еще раз призываю всех вас набраться терпения и набраться такого молитвенного духа и настроя для того, чтобы как бы нам всем духовно противостоять каким-то внешним попыткам, опять же, внешнего разделения нашей церкви. Невозможно принимать никакие канонические решения о дальнейшей судьбе Русской Православной Церкви без ее участия. Это та позиция, которая, разумеется, существует у нас, точка зрения, на которой мы сфокусированы, и вместе с этим это та позиция, которую разделяет подавляющее большинство наших собратьев во всех поместных православных церквах, и многочисленные свидетельства поддержки в различных заявлениях имели место в последнее время. Если кому-то особенно интересно, вот я обращу внимание, дорогих радиослушателей, на письмо святейшего патриарха сербского, который он незадолго до встречи патриархов Варфоломея и патриарха Кирилла направил в Стамбул на Фанар. И в этом письме очень подробно изложено все то, что вся эта позиция как бы Иерусалимской церкви, которая очень как бы серьезно поддерживает позицию Русской Православной Церкви, за что мы весьма благодарны нашим сербским братьям. Но и помимо вот этой сформулированной позиции, конечно же, общая позиция всех поместных православных церквей состоит в том, что невозможно подобного рода решение автокефалии любой церкви, в том числе украинской автокефалии, без его как бы ратификации, утверждения всеми поместными православными церквами. Разумеется, что все поместные православные церкви любое подобного рода решение должны признать, должны с ним согласиться, и в этом смысле здесь нам тоже, по счастью, так скажем, нечего бояться, потому что мы знаем, что вся вселенская полнота православия целиком полностью поддерживает Русскую Православную Церковь, и вряд ли какие-то иные тут линии возможны, какие-то изменения позиций всех поместных православных церквей. И, конечно же, вопрос автокефалии, вопрос Томоса – это не некое решение, которое может быть принято где-то в кулуарах или где-то на заседании какого-то одного из синодов поместных православных церквей и затем экстраполировано другую поместную церковь. Это невозможный совершенно канонический нонсенс, который, несомненно, не будет поддержан всем вселенским православием. Но однако, напомню вам, дорогие братья и сестры, телефон прямого эфира нашей студии 8495-959-5939. Звоните по этому номеру телефона, и будем с вами обсуждать все эти темы, которые существуют сейчас на повестке дня. Вчера Святейший Патриарх вернулся с нашей северной столицы, из Санкт-Петербурга. Здесь проходили памятные мероприятия, связанные с 40-летием со дня кончины преснопамятного митрополита Никодима Ротова, у учителя и духовного наставника и святейшего патриарха Кирилла, и многих архипастырей и пастырей нашей церкви. Сонм архиереев собрался в санкт-петербургских духовных школах, где позавчера проходил вечер памяти митрополита Никодима, и вчера собрался, собственно, сам 40-й день со дня, 40-й в день 40-летия его кончины, простите, собрались архипастыри для совершения божественной литургии в Троицком соборе Александра Невской лавры. Удивительное такое единодушие, и память о своем духовном отце была там засвидетельствована совершением этой божественной литургии. И действительно, вот сейчас, по прошествии лет, понимаешь, насколько важна была личность митрополита Никодима для вообще всего бытия нашей церкви. И нам вот сейчас уже в новое время, когда у нас, как бы казалось бы, совсем другие вызовы и совсем другие обстоятельства, чем обстоятельства, которые существовали в годы жизни митрополита Никодима, а многие, в том числе вот патриарх, отмечали, что митрополиту Никодиму, может быть, хорошо было бы родиться на 20 или 30 лет позже, для того, чтобы он мог иметь возможность здесь и сейчас совершать свое служение. Но вот, однако, Господь его избрал служить нашей церкви тогда, в те страшные, тяжелые, очень нелегкие годы для всей нашей церкви, и как много он действительно сделал для того, чтобы наша церковь была свободной сегодня. Вот из многих его слов и суждений мне запоминаются некоторые, и вот одним из них хотел бы с вами поделиться. Он говорил о том, что вот перед нами бетонная стена в виде советской власти, и многие могут, разбежавшись, удариться головой об эту стену и здесь перед этой стеной упасть и остаться в истории церкви мучениками за церковь. Но за ними придут другие люди, которые просто остановятся перед этой стеной и развернутся обратно. И вот моя функция, говорил митрополит Никодим, в том, чтобы в этой стене находить хотя бы небольшие трещины, небольшие какие-то прогалы, которые можно было бы, через которые, посредством которых можно было бы постепенно расшатывать эту стену с тем, чтобы она в какой-то момент сломалась и разрушилась. И так ведь и произошло. И вот этим его постоянным усилием по преодолению противостояния со стороны Советского Союза и власти по отношению к церкви, ему удавалось и сохранять приходы и епархии, и не только сохранять духовенство, но и увеличивать количественно состав молодого епископата, сравнительно для тех времен, молодого епископата нашей церкви, того епископата, который сейчас составляет основу иерархии нашей церкви и постоянных членов Священного Синода и многих преосвященных митрополитов, трудящихся в разных епархиях нашей, митрополиях нашей церкви. И вот, вот все его действия, в том числе и на внешнем контуре служения, который позволял церкви не находиться в изоляции, который позволял ему говорить о том, как и чем живет церковь в Советском Союзе нашим братьям за рубежом и инославным и иным христианам. И этот диалог тоже помогал выживанию и выживаемости, устойчивости некоторой нашей церкви в Советском Союзе, когда ее пытались запретить и всеми силами уничтожить, начиная от разрушения храмов и заканчивая вот уже в там, 70-е, 60-е, 70-е годы попытками не давать рукополагать новых священников и архиереев, не давать никакой возможности для активной деятельности церкви и всем тем рассчитывать на то, что через 10, 15, 20 лет наша церковь просто закончится как исторический факт. Вот всему этому не дал возможности осуществиться митрополит Никодим. Он сделал так, чтобы церковь даже в Советском Союзе была тем институтом, к которому прислушивались власти, к которому относились с уважением, и власти, благодаря деятельности митрополита Никодима, так и ничего с нашей церковью не смогли сделать. И нам всем, конечно, сейчас нужно серьезно как бы размышлять над той эпохой и над теми решениями, которые тогда принимались, над той готовностью людей идти до конца ради жизни нашей Святой Русской Церкви. И в этом смысле митрополит Никодим всегда говорил, что пусть погибнет мое имя, пусть я сам окажусь ославленным со стороны людей, которые меня не понимают, но церковь выживет, но церковь будет развиваться, и она не будет уничтожена. И вот как тоже в каком-то смысле пророческими были эти его слова, потому что мы знаем, как его имя внутри церкви, особенно в там, 90-е и 2000-е годы, многими попиралось, и многие любили создавать какую-то такую мифологическую такую картину вокруг митрополита Никодима, вокруг его деятельности, вокруг всего того, что было связано с его внешней деятельностью на вот этом зарубежном контуре, когда он активно и очень во многом плодотворно общался с католиками, протестантами. И часто люди, которые пытаются еще, к сожалению, и сейчас осуждать митрополита Никодима за его деятельность, глубоко никогда не вдумывались и не вдумываются в ту глубину, которая была связана с его служением, и как он любил свою церковь, как он любил святое православие, как для него было дорого все, что было связано с нашей верой, ну, вплоть до каких-то таких очень показательных нюансов и мелочей. Ну, например, он знал наизусть весь церковный календарь. Каждый день он знал, какой святой почитается. Наизусть. Все 365 дней в году. Ну, наверное, тогда не было так много святых прославлен, как в последние годы, новомучеников. Но и даже тот сон святых, который тогда, в 60-е, 70-е годы, уже печатался в нашем церковном календаре, уже был весьма и весьма объемный. Вот представьте себе, что он знал наизусть каждый день каждого святого, в том числе и их жития. И он совершал литургию практически ежедневно. Если сам не совершал богослужение, то просил, чтобы находящиеся рядом с ним клирики совершали литургию и причащался на ней. И это все, конечно, на самом деле серьезным образом переворачивает наше понимание, представление о том, каким он был, митрополит Никодим, и каким... Какой он вклад оставил в историю нашей церкви в непростые годы XX века. И вот его 40-летие со дня кончины отмечали вчера и позавчера в Санкт-Петербурге, на его последней кафедре, в месте, где была его последняя кафедра, и здесь же он на кладбище Александра Невской лавры захоронен, и святейший патриарх Кирилл, надо сказать, всегда, каждый раз, когда бывает в Петербурге, посещает его могилу, совершает литию на могиле своего учителя. И действительно, во многом позиция святейшего патриарха Кирилла по отношению к тому, что происходит с нашей церковью, к тому, как должно ею управлять и куда ей нужно идти, сформировалась благодаря тем взглядам, которые он унаследовал от своего учителя, от митрополита Никодима. В том числе это и такая позиция всегда говорить правду Божию в любой ситуации, которая возникает. И здесь, конечно, в принципе, роль предстоятеля церкви, ангела церкви в любой исторический период, в любой стране, она всегда одна. Вот, она состоит в том, что предстоятель церкви призван говорить правду. Он призван говорить правду в лицо и политикам, и тем, кто принимает какие-то решения, и внутри церкви, и своим собратьям, и миру, и обществу, что очень важно, обличая какие-то возможные пороки этого общества. И это все находится, как вот мне видится, в русле служения предстоятелей нашей церкви и в отношении, повторю, внутреннего нашей составляющей церковной жизни и по отношению ко всему тому, что происходит внешне. Вот вчера после всех торжеств, которые были связаны с памятью митрополита Никодима, патриарх встретился с делегацией из Финляндии на эти памятные дни. Прибыл архиепископ турку всей Финляндии Талио Луома и делегация Евангелической лютеранской церкви Финляндии. Лютеранская церковь является главенствующей, что ли, религиозной деноминацией в этой стране. Многолетние отношения связывают лютеран с православной церковью, много сот лет, я бы даже сказал. Митрополит Никодим в том числе очень много делал для налаживания диалога с лютеранами. До последних лет лютеране находились в той, так сказать, богословской позиции, которая позволяла Русской Православной Церкви достаточно плотно взаимодействовать с ними, потому что они во многих своих богословских формулировках и утверждениях сохраняли, как ни странно, верность церковному преданию, несмотря на то, что, конечно, ну, понятно, нас разделяют существенные вещи, и тут речь идет именно о таком возможном богословском диалоге и о возможном сотрудничестве в рамках вот такого межхристианского нелитургического общения. Но вот вчера на этой встрече патриарх Кирилл отметил перед лицом и главы Финляндской Евангелической Церкви его собратьев о том, что сегодня все складывается не так просто в отношениях между Русской Церковью и Финляндской Церковью, потому что все то, что происходит в западном протестантизме, создает новые преграды для наших отношений, для отношений между Русской Православной Церковью, между православием и протестантизмом в его вот, евангелическом, лютеранском изводе. И позиция церкви нашей всегда сохраняется, но мы знаем, что, к сожалению, и лютеране в последнее время начали уже поддаваться каким-то влияниям со стороны такого светского секулярного общества, и внутри финляндской церкви, финляндских лютеран, возникли движения, связанные вот с каким-то вот таким либеральным выходом, и это, конечно, никак не может быть поддержано нашей церкви, но, с другой стороны, и есть какие-то позитивные вещи, связанные с тем, что лютеранская церковь впредь будет признавать те браки, которые соответствуют традиционному библейскому пониманию. Для нашей церкви это очень важно, и патриарх вчера во встрече с лютеранином главным Финляндии это отметил, но вот в любом случае, да, совсем все не так просто и в нашем диалоге с, в том числе и с протестантами, и патриарх открыто и публично об этом заявляет и говорит о том, что православная церковь рада сотрудничеству со всеми теми, кто называет себя христианами, но для этого сотрудничества всегда существуют определенные границы. Эти границы незыблемы для Русской Православной Церкви, и она, Русская Православная Церковь, их никогда не перейдет. И для Русской Церкви невозможен диалог с той частью протестантского сообщества, глубокий богословский диалог с той частью протестантского сообщества, которое поддерживает и гомосексуальные браки, и женское священство, и многие другие проявления, чудовищные проявления века сего, которые внедряются, загоняются буквально в христианскую среду в Европе в последние десятилетия. Но в любом случае, конечно же, это те темы, которые вот тоже сейчас стоят на повестке дня. И это я говорю для того, чтобы вы увидели, насколько патриарху важно отстаивать интересы православия, интересы настоящего христианства перед лицом современных вызовов, перед лицом всего того, что возникает сейчас. И вместе с этим, конечно, вот внутреннее как бы существование нашей церкви сейчас тоже уникально, и мы уже я не раз об этом в наших эфирах говорил, мы Бога должны благодарить с вами, дорогие братья и сестры, за ту удивительные возможности, которые представляются сейчас для нашей церкви, в первую очередь в нашей в стране, в России. Потому что та свобода, с которой, в которой сейчас церковь живет, та свобода, с которой принимаются решения внутри церкви, это абсолютно уникальная вещь для истории мирового православия, которая часто, к сожалению, оказывалась зависимым от тех или иных политических режимов в той или иной стране, в ту или иную историческую эпоху, но сейчас в нашей стране, патриарх вот об этом не раз говорил, церковь свободна так, как, наверное, она вообще не была никогда свободна в истории нашей страны. И вне всякого политического влияния мы находимся, церковь находится в постоянном равноправном диалоге властью, это впервые за всю нашу историю, и те решения, которые принимаются на заседаниях Священного Синода, на архиерейских соборах, всегда это внутренние решения, внутренняя жизнь нашей церкви, и эти решения никогда не согласовываются с светскими властями и никогда не входит здесь наша власть в пределы церкви для того, чтобы настоять или даже обозначить какую-то свою позицию. И это, конечно, очень важно, это дорогого стоит. Вот это наша внутренняя сейчас свобода, благодаря которой наша церковь имеет возможность так плодотворно и так богато и разнонаправленно заниматься. И мы вот уже сейчас в эти месяцы начинаем как-то все размышлять о том, что произошло с нашей церковью за последние 10 лет, потому что в феврале 2019 года исполнится 10 лет со дня избрания святейшего патриарха Кирилла на московский патриарший престол, и мы все призваны осмотреться, оглянуться назад и посмотреть, что сделано в нашей церкви. И так иногда, ну как-то немножко забавно получается, что очень многое из того, что было принято в нашей церкви последние 5-3, там, 2-7 лет, многим кажется уже чем-то, что совершенно естественно и нормально, чем-то, что вообще всегда существовало в нашей церкви, и никогда без этого и жить-то было невозможно. Ну, там, например, я не знаю, обязательная катехизация людей перед таинством крещения. И кого сейчас не спроси, уже все знают, что это совершенно обязательная вещь. И люди церковные, разумеется, люди не церковные, все знают, что это такой образовательный как бы комплекс, который нужно пройти всякому человеку, который желает принять крещение сам, либо стать восприемником во время крещения. Но ведь такого рода вещей и близко даже не было еще 10 лет назад. Об этом только где-то как-то в каких-то кулуарах говорили, какие-то священники, может быть, у себя в приходах заводили такого рода подготовительные беседы перед крещением, но так, чтобы эта практика ввелась в качестве обязательной для всей церкви, это ведь произошло совсем недавно, а это дало огромный результат. И да, конечно же, мы видим, как много людей стало с большим пониманием приходить в церковь после этих бесед, как много людей приходит более осознанно, сами люди приходят к вере. Конечно же, двух, трех, четырех бесед совершенно недостаточно для того, чтобы человеку ответить на все его вопросы и расставить все точки над «и» в его отношениях с Богом и в его понимании православной веры, но вместе с этим тот задел, благодаря которому, ну вот по моему опыту, каждый второй человек затем хочет углубить свои знания в православии и познакомиться глубже с верой и приходит в церковь. И, конечно, это дорогого стоит, как равно и многое другое, что сейчас кажется совершенно очевидным, там, как, я не знаю, введение обязательного института там, социальных работников и колоссальное увеличение социального служения в нашей церкви, просто колоссальное, которое объем служения, которого нет нигде в мире, я бы сказал так, в других православных церквах, с точки зрения объема, глубины, системности подхода. И это служение, которое уже выходит далеко за церковную ограду, и церковь уже давно стала самостоятельным, очень уверенным, очень таким, если хотите, профессиональным участником социальных процессов в нашей стране, и на всех уровнях церковь принимает участие и в помощи, и в организации социального обеспечения, и во всем том, что связано с вообще с помощью другому человеку, с помощью ближнему. Ну, там автобус милосердия, который когда-то отец Аркадий Шатов устроил в Москве, инициатива, которая многими внутри церкви когда-то еще много лет там лет назад как-то была воспринимаема как что-то очень странное и непонятное, получила поддержку патриарха безусловную и абсолютную, стала обязательной и качественно увеличилась, и эти автобусы милосердия уже из пазиков стали такой профессиональной большой службой. Но все это привело к тому, что эту практику увидели светские власти, и теперь эти автобусы социальные патрули вводятся во многих и многих регионах нашей страны нашим новым министром здравоохранения. Это говорит о том, что, видите, мы уже не плетемся в как бы конце очереди, мы уже не просто где-то там сзади, вот церковь и ее там какая-то община верующих. Церковь во многом формирует повестку дня в общественном служении. И это очень важно, что мы не сами оказываемся зависимыми от повестки, которую нам предлагают и нам навязывают, но мы сами во многом. И, конечно же, тот пример, который я привел, это только такой один просто яркий показательный пример, который на меня мне пришел в голову сейчас в связи с социальным служением. Но такого рода вещей внутри церкви очень много, когда мы формируем какие-то стержневые, сутевые вещи внутри нашего общества и к церкви, благодаря нашей такой очень четкой и уверенной, устойчивой позиции прислушиваются и политики, и общественные деятели, и культурные деятели, и главное, действительно, в обществе существует серьезный, как бы сказать, кредит, если хотите там, говорить политическим языком, доверие, просто вера к своей церкви и к ее иерархии. Но это, с другой стороны, не означает того, что нам не нужно продолжать какое-то движение вперед. И вот эта вот необходимость осмотреться назад на эти 10 лет, это, конечно, не то, чтобы вот так, знаете, по-брежневски посмотреть, сказать, какие мы молодцы, раздать всем ордена, сказать, что вот замечательно так мы все сделали здесь, под руководством нашего предстоятеля, захлопать в ладоши, сказать, что вот у нас количество архиереев увеличилось в 2 раза, епархии там в 1,5 раза или в 2, духовенства, храмов и так далее. Ну, хотя, конечно, здесь тоже стоит о чем-то поговорить, потому что, ну, нет ни одного города в мире, ни одной столицы в мире, себе представьте, в которой бы одновременно строилось бы около сотни храмов. Да? В Москве строится больше сотни храмов одновременно. Вот такого рода ситуации нет нигде, вообще нигде и никогда ни в одной поместной церкви. И кто-то нам еще может тут, да, внешне что-то указывать и говорить, как нам развиваться внутри своей, нашей внутрицерковной повестки. Этого, конечно, никогда не будет, потому что мы знаем, что нужно делать, мы знаем, что патриарх нас как бы правильным образом всегда как бы наставит, и под руководством его и иерархии мы будем двигаться вперед, развиваться очень позитивно, и поэтому, конечно же, нам нужно осмотреться назад, чтобы увидеть многое, что сделано хорошего, осмотреться назад для того, чтобы увидеть ошибки и какие-то изъяны, которые, несомненно, существуют, и которые нужно исправлять, и говорить о них, и признавать их, и исправлять, это тоже регулярным образом происходит. Это все нужно для того, чтобы нам через эти 10 лет посмотреть все же в первую очередь, конечно, осмотревшись назад вперед и двигаться дальше вперед для того, чтобы наша церковь жила, развивалась, здравствовала. И церковь не только ведь иерархия, и не только архиереи ее составляют, об этом патриарх тоже не устает говорить, что церковь — это все мы с вами, дорогие мои, и нам с вами всем нужно двигаться вперед, развиваться, и как церкви себя как бы чувствовать и осознавать вот это вот наше общее единство. Но, однако, как ни странно, у нас, я целый час уже говорил, ни одного звонящего не было, но вот под конец эфира кто-то позвонил, но мы нашего единственного радиослушателя приветствуем. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Будьте добры, вот всех волнует ситуация с расколом вот этим на Украине, намечающимся церквей. Не могли бы вы подробнее осветить результаты визита Святейшего Патриарха Константинополь, вот по поводу этого Томаса, какие акценты там? Потому что очень кратко было как-то сообщено.
Спасибо. Ну, насколько кратко, сложно сказать, потому что все же я полчаса про это говорил. У нас остается буквально 2 минуты. Еще раз кратко, дорогие мои, скажу, что патриарх Кирилл отстаивает единство и каноническую неразделимость нашей Святой Поместной Церкви, неотдельной частью которой является Украинская Православная Церковь, и невозможно существование мирового православия, если возникнут какие-то реальные попытки, а не только слова, как сейчас, для того, чтобы разделить святое русское православие. И безумными будут те люди, которые рискнут на деле, а не на словах, не, как сказать, не запугивая, а действительно предпринимая какие-то безответственные катастрофические шаги, их предпринять. Этого, надо надеяться, Богу содействующего не будет, но, впрочем, и, конечно же, подавляющее большинство нашей паствы на Украине, Украинской Православной Церкви, нас в этом смысле поддерживает единство, и им, конечно, в первую очередь сейчас больно и тяжело, поэтому будем молиться за наших украинских собратьев, за предстоятелей нашей церкви, Святейшего Патриарха Кирилла, который здесь на свечнице стоит, и от его твердой, устойчивой позиции, которая будет всегда неуклонной и несомненной, зависит очень многое, а это означает, что наша церковь и впредь будет развиваться в своем каноническом духе единства, впрочем, о сохранении которого я всех еще и еще раз вас призываю к молитве. За этим, дорогие мои, я завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Всем вам помощи Божией и всего самого доброго. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие друзья, я Татьяна Миронова, автор учебника «Церковно-славянский язык», приглашаю вас прослушать курс лекций по церковно-славянскому языку, которые я буду читать в Российской государственной библиотеке с сентября по декабрь. Церковно-славянский язык – это язык, на котором больше 1000 лет молились и служили Богу наши предки. Он доступен для понимания каждому, если научиться вдумываться в смысл его слов и в значение его форм. Наши встречи будут проходить один раз в неделю по вечерам, бесплатно для слушателей. Первое занятие состоится 25 сентября в 18:30 по адресу: Российская государственная библиотека, улица Воздвиженка, дом 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж, конференц-зал. проезд до станции метро «Библиотека Ленина», Арбатская, Александровский сад. Вход свободный. Буду рада встрече с вами. Ваша Татьяна Миронова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.